и роднят поколения, народы, всех, кто когда-то плакал и смеялся на этой земле. Так что же это такое? Что за сила удерживает человека, не позволяет сдаться перед злом, впасть в ничтожество, потерять самоуважение, запрещает пускаться во все тяжкие, присмыкаться, подлечить? Это вопрос вопросов. Вот вопрос, который пытался я постигнуть на судьбе зубра. Что касается Бога и веры, то мне так и не удалось выяснить, был ли он верующим человеком, имел ли своего Бога. Одни считали, был, имел, другие уверяли, что не был, не имел, что он материалист, атеист. Спрашивать напрямую о таких вещах и вообще-то не положено, а у него было просто невозможно. Он не позволял непрошенным приближаться к себе вплотную. Появлялась надменность, высокомерие породистого аристократа, неприятное, замораживающее любого. Впрочем, потом кое-что набралось от разных людей, с которыми у него с глазу на глаз происходили откровенные разговоры. Но к этому мы еще вернемся. Он продолжал отмалчиваться. Ему ничего не стоило собрать свидетельства военнопленных, которых он спасал в Германии, прятал у себя. Живы были еще Бируля, Борисов. Был Люц Розенкеттер, о котором известно лишь, что он бежал из Дрездена и скрывался в Бухе у Фомы. Был некий Вельт, у которого мать погибла в концлагере. Был какой-то грузин, еще итальянец. Можно было запросить сведения у буховских немцев, сотрудников Кайзер-Вильгельм-Института. У многих немецких ученых, которые находились в ГДР или уехали в Западную Германию. Все еще многие были живы, переписывались. Мельхерс, Шарлотта Ауэрбах, Борис Раевский, французы, братья Перу. Наверняка можно было собрать письма, справки, показания спасенных при его участии людей, тех, кому он в годы фашизма оказывал помощь. Сотрудники Буха опровергли бы измышления о каких-то опытах над людьми и тому подобную клевету. Многие дали бы свидетельства. И Лауэ, и Гейзенберг, и Паули. Зубр посрамил бы клеветников и появился бы перед нами как один из героев антифашистского сопротивления. Это была бы славная история о советском ученом, который, отвергнув свое безопасное существование, включился по-своему в борьбу с фашизмом в центре Германии. История о том, как, потеряв сына, он не отступил, продолжал. Оснащенная документами, датами, именами, фотографиями, она выделилась бы из многих других. Ничего этого сделано не было. Теперь приходится заниматься археологией, искать черепки. Недаром в ту пору вокруг зубра вертелись журналисты. Чутье подсказывало им, какой тут скрывается клад. Пущенные слухи делали свое дело. Близкие ему люди понимали, что ничего такого не могло быть. Незнакомые те верили. Шла реабилитация незаконно осужденных. Возвращались из лагерей пострадавшие. Их принимали как мучеников. Его же арест и ссылку клеветники истолковывали как наказание справедливое за сотрудничество. Никто не задавался вопросом, почему следователи не предъявляли ему подобного обвинения, почему и в приговоре его не было. Никто не ставил ему в заслугу 45-й год. Недоверие окружило его петлей, чуть что она затягивалась. Не пригибая головы, с лохматой, заиндивелой уже гривой, шел он сквозь недобрые косые взгляды, не желая отвечать тем, кто кидал ему обвинения. Однажды такое произошло при мне, и не от какого-то проходимца, от вполне уважаемого, порядочного человека. Я бестолково кинулся на защиту зубра, что-то кричал, возмущался. Сам же зубр ничего не ответил, выпятил брезгливо нижнюю губу, запыхтел и молча вышел. Глава 44. Конец 50-х годов пылал счастливым ожиданием новых перемен. Кроме всеобщих надежд, вскипали еще свои научные. Создание новосибирского академгородка, при нем интернатов для одаренных детей, математиков и физиков, собирались на московских квартирах, страстно обсуждали, как воспитывать в закрытых учебных заведениях, кого там выращивать. Ляпунов заманивал лингвистов, гуманитариев ехать преподавать этим вундеркиндам. Вычислял норму чтения художественной литературы, составлял программу его, что именно полезно для будущих математиков.